только что с вами слышали отрывок из Евангелия от Марка, где повествовалось о том, как Господь исцелил расслабленного человека, говоря современным языком, человека парализованного. И здесь мы как раз видели замечательный пример того, как действует Господь в ответ на человеческие действия. Как проявляется воля Божия в ответ на человеческую волю. Христос проповедует в Капернауме, это город, который находился на берегу Галилейского озера, на севере Израиля. И, кстати говоря, любопытно, что с одной стороны этот город называется в Евангелии его городом, иногда евангелисты прямо так и говорят, и вошел он в свой город, имею в виду Капернаум. Христос действительно очень любил этот город. А с другой стороны, о нем сказаны довольно жесткие слова, и он даже уподоблен ветхозаветным городам, испытавшим на себе гнев Божий, от которых ничего не осталось. Сейчас в Капернауме тоже ничего не осталось. Фактически это только место археологических раскопок, где там два есть участка, один католический, другой православный, где стоят храмы, и, в общем-то, совершается служба Божия, но люди там уже не живут. Хотя вроде бы место плодородное, и вода рядом, все для того, чтобы было иначе. Но так сложилось, что место оказалось необитаемым. И сегодняшнее чтение, описывающее вот это замечательное чудо Божие, дает нам яркий и убедительный пример того, что Господь проявляет свою благую волю в ответ на действия людей, заботящихся друг о друге. Сам человек ничего не мог сделать для того, чтобы попросить даже Спасителя, он дойти даже до него не мог. Но тем не менее, получилось так, что его друзья, или, не знаю, знакомые, слишком слабое слово, как мне представляется, для этого, все-таки нужно же было обладать какой-то любовью друг к другу, к этому человеку, чтобы взять, среди толпы его тащить, на крышу затаскивать человека парализованного, там крышу разбирать, посреди моря людского спускать вниз, просить проповедника из Галилеи, который еще к тому же чудотворец, для того, чтобы последовало то, что последовало, исцеление. Но в любом случае мы видим, что забота о ближних очень дорога Господу. Это вообще одна из евангельских главных добродетелей, поскольку в нашей заботе друг о друге проявляется любовь. Любовь действенная, а не только лишь умозрительная, когда мы говорим, что мы любим людей, когда мы говорим, что мы исполняем заповеди. Но нужно бы, чтобы все наши вот эти представления о том, что такое настоящая христианская любовь, проявлялись в нашей заботе о ближнем. Когда мы пытаемся дать человеку возможность избежать некой ситуации, заставляющей его страдать, как было вот с этим, например, расслабленным человеком, парализованным. И, дорогие мои, я бы хотел в связи с этим немного поразмышлять с вами о нынешней нашей ситуации. Сейчас очень много говорится о вирусной инфекции, которая по всему миру распространилась, и до Москвы она достигла, у нас, конечно, нет такого панического состояния в обществе, как, например, в Китае или в той же самой Италии, да, собственно, уже фактически по всей Европе. У нас, как считается, такого печального положения пока еще нет, хотя слово «пока» здесь, как мне представляется, ключевое. И мне бы хотелось, дорогие мои, сопоставить нынешнее евангельское чтение с тем, что мы наблюдаем вокруг. Я сразу вам скажу, дорогие мои, что я, конечно, не медик, и не могу давать никаких медицинских советов, связанных с распространением этой губительной заразы. Хотя, конечно, если ее сопоставить, наверное, с средневековыми какими-то болезнями, вроде чумы, где умирал всякий заразившийся, или почти всякий, подавляющее большинство, то здесь, конечно, речь должна идти о более мягкой, что ли, форме болезни. Но, тем не менее, смертность все равно достаточно высокая, и врачи нам, тем не менее, что-то рекомендуют для того, чтобы делать и по возможности избегать риска заражения этой самой вирусной инфекцией. И мне представляется, дорогие мои, что мы должны бы врачебные рекомендации соблюдать. Тем более, что большинство из нас медицинскими познаниями обладает, и мы в современном мире часто находимся в обстоятельствах, когда мы вынуждены доверять мнению профессионалов. Профессионалы в этой области говорят нам нечто, что, как мне представляется, нужно бы иметь в виду. Нужно бы это все-таки использовать. И в том числе мне бы хотелось сказать о том, что заботясь об исполнении определенных медицинских предписаний, мы тем самым, во-первых, проявляем заботу о своем собственном здоровье, которое есть дар Божий, который нам необходимо хранить. А во-вторых, сопоставляя с сегодняшним евангельским чтением, мы бережем своих ближних. То есть проявляем любовь по отношению к тем, кто находится рядом с нами. Заботимся о том, чтобы не создавать таких обстоятельств, в которых они могли страдать. И мне представляется это очень важным в современном нашем мире и на современном нашем историческом отрезке иметь в виду. Поэтому я скажу какие-то, может быть, банальные вещи, но тем не менее, которые нам необходимо бы с вами для себя тоже представлять и исполнять по мере сил. Ну, понятное дело, что мы, церковь, каким-то образом реагирует на это. Во-первых, есть специальные уже послания Синода, которые сейчас я по запечатанном стихе тоже оглашу. И там предписываются в том числе и некоторые медицинские вещи там в храмах. В частности, там протирать иконы определенными растворами, там, и там, места, где там люди сидят. И еще ряд предполагается мер для того, чтобы обезопасить по возможности нас с вами от распространения этой инфекции. Но мне хотелось бы в данном случае сказать не только о том, что мы, как люди, организующие жизнь в храме, духовенство и сотрудники храма делаем, но и что каждый из нас может сделать. Во-первых, я бы не видел ничего страшного, если бы у кого-то возникло желание приходить на службу просто в медицинской маске. Три части ее можно снять, ничего страшного, в этом я никакой проблемы не вижу. Старайтесь все-таки лишний раз, опять же, не прикладываться к икону. Мы будем ограничиваться теперь общей исповедью, пока вот эта ситуация нормализуется, для того, чтобы один и тот же, разные люди под одну и ту же епитрахию, соответственно, не подходили и крест с Евангелием не лобзали, и таким образом, опять же, не становились здесь невольно разносчиком этой самой инфекции. Поэтому имейте это в виду, дорогие мои друзья. Ну и, соответственно, по поводу причастия. Причастие – это жизнь Церкви, это Евхаристия. Евхаристия – это Христос, явленный здесь и сейчас. Поэтому мы, конечно, не можем никак не совершать Евхаристию. Там, где нет Евхаристии, там нет церковной жизни. Это для нас вполне очевидно. Хотя, кстати говоря, любопытно, что в некоторых европейских странах уже пытаются блокировать служение Евхаристии, полагая, что люди вот там из одной чаши очищаются, и это тоже может стать источником распространения инфекции. И одна из поместных православных церквей, чешская, которая распространяется на два государства, Чехию и Словакию, как раз выдвинула даже некое прямое заявление, протест против вот этого ограничения. В Словакии власти предписали исключить все возможные богослужения. И поместная церковь Чехии и Словакии прямо сказала, что она этого сделать не может, потому что не может обойтись без Евхаристии. Мне кажется, это очень верно, очень правильно. Мы будем с вами причащаться и уповать на милость Божию, уповать на помощь Духа Святого и на общение со Христом, который в Евхаристии нам преподается. Но тем не менее, будем стараться тогда, соответственно, аккуратно принимать дары, чтобы по возможности не вытирать одним платом, просто держать плат внизу. Будем стараться там мы всегда это говорим, не целовать чашу лишний раз, чтобы не толкнуть ее, и тут в этих обстоятельствах тоже быть более аккуратным. Ну и, соответственно, я прошу вас просто пошире открывайте рот и закидывайте назад голову так, чтобы я мог по возможности вам или другой священник положить дары аккуратно тоже вам в уста. И мне здесь еще хотелось бы сказать очень важную для меня, кажется, вещь, связанную с нашим человеческим отношением к подобным вопросам. С одной стороны, действительно, я сейчас наблюдаю в медийном пространстве, там, телевидении, интернет, радио, какую-то такую нарастающую панику от всего этого. А с другой стороны, сыпятся обвинения, в том числе и церкви, что она вроде бы как слишком слабо заботится о своих прихожанах и не прекращает богослужение. Но мы не можем прекратить Евхаристию, это наша жизнь наша со Христом. Она сокрыта со Христом в бой, как говорит апостол. А с другой стороны, как мы бы сказали, такие ультраортодоксы православные обвиняют нас в маловерии. и говорят, ну что же вы, Богу не верите, святыни старайтесь там не целовать, а как же, где же вера ваша? Ведь сказано, что кто по вере вашей, да будет вам. Это действительно сказано в Священном Писании, но мне хотелось бы в данном случае обратить ваше внимание на другую фразу из Священного Писания, другую идею. Помните, когда Христос заканчивает свой пост, то дьявол приступает к нему и начинает его искушать. И одним из искушений было, это то, что когда он ставит его на некое высокое место, в одном из Евангелий называется крыло храма, и говорит ему, бросься вниз, ты же Сын Божий. А в Писании написано, что Бог заповедует о тебе, чтобы он пошлет ангелов своих и заповедает им, чтобы они взяли тебя на руки, чтобы ты не приткнулся о камень на волю своей. Вот я вижу свою веру. Если ты такой верующий, ну так вот двинься вниз, шагни вниз с этого крыла храма. Уповал на Бога, пускай он тебя спасает. Прояви свою веру. И Христос говорит четко и ясно, сказано так же, не искушай Господа Бога твоего. Не надо создавать самим опасные ситуации, которые мы могли бы легко избежать. Зачем мы искушаем Бога? Это как раз есть в каком-то смысле слова ложная, неправильная позиция. Вера, которая пытается заставить Бога сделать чудо каждый раз, когда я этого захочу. А это неправильно. Бога не следует искушать, действительно, не следует его принуждать делать что-либо. Если Господь дал нам разум, дал нам возможность следовать каким-то рекомендациям людей опытных, так давайте воспользуемся этим. И, конечно, дорогие друзья, при всем при том, нам в этой ситуации и забота друг о друге, и о ближних наших, и о себе самом, нужно бы в любом случае уповать на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Всякая ситуация, как бы она ни сложилась, по человеческой злой воле, по какой-то случайности, дьявольским наущениям или еще-то как, или в любом случае в этом есть какой-то божественный промысел. Божественная воля так или иначе здесь проявляется. Иногда Бог проявляет свою волю непосредственно, иногда попускает чему-то случаться, но в любом случае Бог есть любовь. И Он делает все, имея в виду прежде всего наше благо. И поэтому я очень надеюсь, дорогие мои, что мы пройдем этот период не просто, скажем так, с какими-то минимальными страданиями или минимальными ограничениями в себе самих, но все это послужит нам на пользу. Мы, благодаря нынешним обстоятельствам, имеем возможность, во-первых, укрепиться в нашей вере в Господа. Мы имеем возможность явить нашу надежду на промысл Божий и на действие Спасителя в нашей жизни, на присутствие Духа Святого среди нас, в нашем сердце прежде всего. И мы имеем возможность, дорогие мои, укрепиться в деятельной любви по отношению к Богу, для которого веруем, по отношению к ближним, которые нас окружают. Так давайте же, дорогие мои, имея в виду и памятуя сегодняшнее евангельское чтение, будем заботиться друг о друге, заботиться о себе самом и укрепляться в тех добродетелях, о которых мы с вами сказали. Да поможет нам в этом Господь наш Иисус Христос. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.